Дорогие друзья, а сейчас наша передача продолжается, и я вам хочу представить мою сегодняшнюю собеседницу. Это катехизатор, преподаватель воскресной школы при больничном храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, матушка Наталья Зыкова. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, наша тема сегодня – история Максимилиановской церкви или Большой Златоуст.
Время разбрасывать камни, время собирать камни. Сбываются слова экклезиаста. В городе святой великомученицы Екатерины, Екатеринбурге, на месте разрушенного храма Максимилиановская церковь или Большой Златоуст, который был взорван в 1929 году безбожниками, несколько лет назад состоялся молебен и освящение закладного камня на том самом месте, где когда-то величественно возвышался самый высокий в городе храм-колокольня, 77-метровое здание русско-византийского стиля с пятью куполами. Молебен отслужил владыка Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский. И это стало знаковым событием, событием духовного, исторического и культурного плана. Все возвращается на круги своя. Все, кто были в тот день на месте возрождения храма, получили в руки небольшие печатные листовки об истории этого храма. Познакомимся и мы с этой историей, узнаем имена архитекторов, особенности строения храма и обратим внимание на двойное название храма. Именно это даст повод для дальнейшего исследования, которое я вам предлагаю. Итак, история храма Колокольни началась 21 сентября 1847 года с закладки епископом Екатеринбургским Ионой. Во внутреннем помещении был устроен алтарь во имя великомученика Максимилиана, а под каменной звонницей подземный храм во имя святителя Николая Чудотворца. Надо сказать, что подобный тип сооружений, храм-колокольня, в церковной архитектуре встречается нечасто. Храм-колокольню проектировал знаменитый уральский архитектор Михаил Малахов. У нас в городе до сих пор сохранились, правда, некоторые в плачевном состоянии, увы, архитектурные шедевры этого архитектора. По-видимому, это была последняя его работа в Екатеринбурге. Работу продолжил известный петербургский архитектор Морган. Но утверждал проект окончательно император Николай I. Вмещал храм до 3000 прихожан. Строительство велось 29 лет, а освящение состоялось 24 июля 1876 года. И совершил его епископ Екатеринбургский Воссиан. Интересно, что на колокольне из 10 колоколов общим весом 24 тонны был самый большой 16-тонный колокол. Он, этот колокол-великан, уступал лишь двум колоколам – колокольне Ивана Великого в Кремле и главному колоколу Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Звук этого колокола был слышен далеко за пределами нашего города. Оттого-то, кстати, Максимилиановский храм и получил в народе свое второе название – Большой Златоуст. Ну, а когда пришли к власти безбожники, то на месте алтаря храм был взорван, и на месте алтаря большевики установили скульптурную группу сидящих рядом Ленина и Сталина. Ее, правда, убрали в 1956 году, но на этом же месте был установлен другой идол – революционер Иван Малышев. В этой истории недоставало одной детали, и она требовала уточнения. Кто же такой герцог Максимилиан Лихтенбергский, в честь которого назвали этот храм? А правильнее сказать, в память о нем, о том, что он пребывал в нашем городе, был назван этот храм. Как он оказался в России, в нашем городе Екатеринбурге, да еще и удостоился того, чтобы в память о нем церковь так назвали. Это и стало узелком на память, и потянулась за ним нить, длинная нить поисков и открытий. Постепенно, не сразу, стали открываться страницы удивительных историй, человеческие судьбы, исторические события, строительство храмов и монастырей, биографию строителей, жития святых, знакомство с художественными и духовными ценностями. И все это вместе невидимыми нитями было связано с действием, несомненно, Божьего промысла. Первая история вернет нас на 200 лет назад. В 1812 году, когда началась Отечественная война, война России с Францией, кстати, в этом году мы отмечаем 200 лет с начала этой войны. А вот именно в эти времена произошел удивительный случай. Об этом нам поведали свидетели этого события, вернее, современники, которые услышали рассказ от генерала, французского генерала Эжена Богарне. А более подробно я об этом прочитала в книге писателя Константина Ковалева, в его исследовании «Житие святого преподобного Саввы Старожевского», серия ЖЗЛ. Итак, вот что рассказывают нам свидетели этого события удивительного. Современник военных действий при нашествии французов описывал необычайно эти события так. Принц Евгений Богарне, пасынок Наполеона, вице-король италийский, с 20-тысячным отрядом подошел из Москвы к Звенигороду. Он занял комнаты в Старожевской обители, а его солдаты рассеялись по монастырю и начали грабительствовать, не щадя ни храмов, ни святых икон. Однажды вечером принц Евгений лег и уснул, и вот, наяву или во сне, он сам не знал того, видит, что в комнату входит какой-то благообразный старец. Явившийся сказал: «Не вели войску своему расхищать монастырь. Если ты исполнишь мою просьбу, то Бог помилует тебя, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Генерал Богарне проснулся в полном изумлении. Сон был почти явью. Тогда он пошел в храм, где увидел икону с ликом Саввы Старожевского, и признал в нем своего ночного гостя. Принц Богарне выполнил наказ российского старца. Французы, если грабили монастырь, то после этого случая прекратили. А храм по приказу генерала был закрыт, опечатан и окружен стражей. В итоге Жан Богарне стал едва ли не единственным из французских генералов, который остался жив в этой войне и даже не получил ранений ни в одной из последующих битв. Современник писал по этому поводу следующее. «Почти все маршалы, бывшие с Наполеоном, погибли или в сражениях, или насильственной смертью. Но принц не был даже ранен. Слова старца сбылись, он возвратился благополучно в отечество и даже после падения Наполеона остался всеми любим и уважаем». Но на этом удивительная история не закончилась. У нее было необычное продолжение и завершение. Родственники Богарне сохранили в памяти еще одну фразу, которую услышал он от далекого святого преподобного Саввы, далекого для Франции. «Твои потомки будут служить России». Перед своей кончиной генерал Эжен Богарне просит сына исполнить его наказ – поехать в Россию и посетить Савва-Старожевский монастырь, приложиться к мощам святого, помолиться у его иконы. И как когда-то отец выполнил наказ преподобного Саввы, так и сын выполняет волю отца. Но сбылись и слова преподобного о служении потомков генерала в России. Итак, внук Наполеона, герцог Максимилиан, представлен ко двору императора Николая. И вот он уже посетил Россию и вместе с императорской семьей императора Николая I посещает Старожевскую обитель, где с благоговением прикладывается к мощам святого. И в том же году он делает предложение дочери Николая I, великой княжне Марии Николаевне, а затем и женится на великой княжне. Так потомки герцога Эжена Богарне становятся русскими подданными, чадами православной церкви. Надо отметить, что герцог Максимилиан честно служил своему второму отечеству. он был назначен главнозаведующим Петербургского горного института, членом ученого комитета корпуса горных инженеров. И в Екатеринбург-то его привели дела, связанные с горным делом на Урале. Присутствовал герцог Максимилиан и при закладке храма Большой Златоуст или Максимилиановская церковь, которую, так как выше было сказано, названа была в честь его посещения. Он оставил нам слова. Эти слова звучат так. Нам – это всем, кто живет на Урале. Народы населения Урала одарено здравым умом, деятельно и проникнуто духом ремесленности. Вот так, Божьим промыслом, внук того, кто хотел покорить весь мир и завоевать Россию, стал верным его подданным. Но настало время обратить наш взгляд на того, кто предрек французскому генералу Эжену Багарне его судьбу, кто по воле Божией спас его и, опять-таки, по Божьему промыслу привел его сына в Россию, сделав его российским подданным. Мы обращаем свой взгляд на личность святого преподобного Саввы Старожевского. Житие святого Саввы Старожевского неразрывно связано с именем игумена земли русской, святым преподобным Сергием Радонежским. До нас дошло несколько текстов жития преподобного Саввы Старожевского. Самые известные относятся к имени его автора Маркела Хутынского, XVII век, и епископа Леонида Дмитровского. Самый ранний список все-таки принадлежит игумену Маркелу Хутынскому. В нем говорится следующее. «Повинуясь повелению Великого Отца и Первопрестольника Великой Апостольской Церкви, Русской Митрополии Преосвященного, имея в виду Макария, митрополита всея Руси, отцы этой обители умолили его о сем подвижничестве, и меня, убогого, понудили писать, чтобы всем было известно о святом этом и навеки памятном мужа, как и откуда и в какие времена такой светильник воссиял нам. О рождении же его и воспитании мы не ведаем, но только о пребывании его в монашестве изыскали и написали кратко. Начало же всему таково. Сей преподобный отец наш Савва был одним из учеников блаженного Сергия Чудотворца Радонежского. Пребывал в его обители в совершенном послушании, монашеской жизни обучаясь нраву, воздержанию и бдению, чистоту во всем соблюдая, как украшение всего иноческого жития. Работая много руками своими, в пении молясь беспрестанно, никогда ни с кем не беседовал, но больше уединялся и в молчании всегда молитвенным пребывал. Дивились отцы обители той, видя такое умиление и плач, и за это прославляли благодатного Бога. А когда святой Сергий Радонежский создал церковь во имя Пресвятой Богородицы, Чеснаго ее Успения, пришли к нему некоторые из братьев. Он с радостью принял их и вскоре основал общее житие, и избрав из стада учеников своих сего блаженного Савву. Помолился о нем святой и благословил его. «Бог, — сказал он, — да поможет тебе чадо, и усердию твоему да подаст силу, и руководствует на лучшее и благое». После того, как пришел в обитель, некоторое время спустя, в обитель Святой Троицы, благоверный князь Георгий, сын великого князя Дмитрия Донского, того самого, которого преподобный Сергий Радонежский благословил на Куликовскую битву, то просил он Савву быть его отцом духовным, а затем следовать за ним. Христолюбивый князь упрашивал, чтобы тот никогда не разлучался с ним, но пребывал у него и основал монастырь в отечестве его близ Звенигорода, где есть место, называемое Сторожи. Усердный в послушании Савва, видя душевное желание князя, не отказался, но все возложил на всемогущего Бога. Любя труды, пошел в названное место – и, как небесный рай, благовонными насажденный цветами, обрел его и очень возлюбил. и припал к Пречистой иконе Пресвятой Богородицы, которую носил с собой, и с умилением сказал: «Владычица мира, Пресвятая Богородица, на Тебя возлагаю надежду спасения моего, не отринь меня, убогого своего раба, Ты ведь знаешь немощи души моей, и теперь, Владычица, посмотри на место это и сохрани его от врагов незримо, и наставница, и окормительница, будь мне до самого конца жизни, иной надежды, кроме Тебя, не имею». И назвал она церковь Пресвятой Богородицы честного и славного ее Рождества. Сам же устроил рядом небольшую келью, где и жил постническим трудом и молитвенным трудом живя. Говорится в житии святого преподобного Саввы Старожевского и о событии историческом. Как когда-то святой преподобный Сергий Радонежский благословил, как выше сказано, князя Дмитрия Донского на великую битву с монголо-татарами, так и святой преподобный Савва благословил пришедшего к нему благоверного князя Георгия, сына Дмитрия, идти войной на Булгарию. Булгария тогда была, ну, современным языком говоря, оккупирована мусульманами, и часто не только страдали христиане на территории этой страны, но и близлежащих территориях. Государство это располагалось вдоль реки Волги. В память об этом историческом факте и об этом событии князь Георгий даже велел напечатать монету, где мы видим изображение святого великомученика Георгия, поражающего копьем змея, как символ зла. Но надо отметить, здесь интересная такая деталь, что символом Булгарии в то время был как раз змей. Змей, вот он и поражал это зло, которое было на этой территории, существовало на этой территории. Но вернемся опять к житию святого преподобного Саввы Старожевского, а вернее к другим, менее известным его авторам. Мало кто знает, что среди них был и Александр Сергеевич Пушкин. Только любовь и почитание святого Саввы после прочтения его жития Дмитрия Ростовского могли стать причиной обращения поэта к столь непривычному для него жанру агиографии. Великий поэт предстает перед нами как исследователь древнерусской агиографии. Он перевел, а вернее переложил, церковно-славянского на современный ему литературный язык древнее житие Саввы Старожевского. Причем он сделал это так корректно, что мы не видим особых перемен, если не говорить только о стиле самого автора. К сожалению, житие, переложение жития Саввы Старожевского, святого преподобного Саввы Старожевского, было не закончено. Но даже тот отрывок, который я сейчас предложу, дорогие читатели, вашему вниманию, говорит о том почитании, которое испытывал поэт к святому. «Преподобный отец наш Савва от юности своих Христа возлюбил, а мир возненавидел, и, пришед к преподобному Сергию, принял ангельский образ и стал подвязаться, угождая Богу постом, бдением, молитвами, смиренномудрием и всеми добродетелями, желая небесное благо приять от Господа. Многие искушения претерпел он от бесов, но победил их помощью Вышнего и над страстями воцарился. Тогда, по наставлению учителя своего, великого Сергия, отошел он от обители Святой Троицы и поселился в пустыне на горе, называемой Сторожи, вверху Москвы-реки, в расстоянии одного поприща от Звенигорода и 40 от града Москвы. Там к святому приходили многие люди, и простые, и знатные, и все находили у него утешение и молитвенную помощь». Это только небольшой отрывок из того жития, который предлагает нам поэт. В этом году мы отмечаем еще одну юбилейную дату – 175 лет со дня кончины поэта. И как отрадно слышать нам о том, что не только предания старины глубокой обращали внимание Александра Сергеевича и волновали его, но и церковные предания, а незаконченный перевод жития преподобного Саввы есть яркое тому подтверждение. Не забывал святой преподобный Савва о своих чадах и после земной кончины. Об этом свидетельствуют многие факты из его жития. Один из них стал основой при написании поэмы, поэтом Львом Мэем. Поэма называлась «Избавитель». Речь идет в ней об избавлении от смерти царя Алексея Михайловича. Кто первым вспомнил об этой истории, теперь не установишь. Но уже в XIX столетии весьма популярным было сказание о том, как царь Алексей Михайлович чуть было не погиб в объятиях свирепого дикого медведя. Спас же его преподобный Савва Старожевский, явившийся в нужный момент в лесу неподалеку от Звенигорода. История была этот столь распространена, что легла в основу творчества некоторых поэтов. И, как было сказано, один из них самый талантливый, но, увы, ныне забытый, Лев Александрович Мэй. Итак, поэма «Избавитель» еще интересна не только тем, что за событие было в основе его, но и тем, сколько художников, замечательных, талантливых русских художников, были привлечены в оформление этой книги. Книга была роскошно иллюстрирована цветными рисунками художника Николая Самакиша в неорусском вознецовском стиле. Оформляли книгу, рисовали для нее лучшие художники графики России – братья Вознецовы, Лев Бакст, Репин, Бенуа, Суриков, Лебедев, Пастернак, Савицкий, Серов, но Самакиш создал самые лучшие иллюстрации. Для «Избавителя» были нарисованы 15 миниатюр, среди них изображение зверей, включая медведя, вид Савино-Старожевского монастыря, интерьер храма, обители с иконой старца Саввы, царский выезд в Звенигород на охоту и сам поединок – и, наконец, спасение от зверя. Сейчас я хочу предложить, дорогие слушатели, вашему вниманию небольшой отрывок из этой поэмы. Царь во время охоты на медведя остался один и увидел зверя в берлоге. Вот этот отрывок. «И медведь заревел, индо дерево, над берлогой его закачалося. Показал он башку желтоглазую, вылез вон из берлоги с оглядкою, дыбом стал и полез на охотника». А полез, угодил на рогатину. Под косматой лопаткою хрустнула, черно-бурая шерсть побагровила. Обозлился медведь и рогатину перешиб пополам, словно жердочку. И подмял под себя он охотника, и налег на него всею тушью. Не срабел государь, руку к поясу хвать, а нож-то его златокованный, и сорвался с цепочки серебряной. Воздохнул государь, и в последнее осенил он себя крестным знаменем. Вдруг скользнула с плеча его царского стопудовая лапа медвежья. Разогнулись когти и замерли, и медведь захрипел, как удавленный, и свалился он на бок колодою. Глянул царь, видит старца маститого, ряса инока, взгляд благовестника, в шуйце крест золотой. Да как глянул на лик преподобного, так и пал на чело свое царское. Понял, кто был его избавителем. На другой день за ранней обеднюю отсложил он молебен угоднику и вернулся к Москве Белокаменной. А вернувшись к Москве Белокаменной, ко двору своему Златоверхому, приходил государь, не откладывал, в терема государыне своей матушке». Вот этот отрывок из поэмы поэта Льва Мэя «Избавитель». Надо отметить, что подобное спасение было не случайным. Именно при правлении царя Алексея Михайловича в жизни монастыря произошли особенно кардинальные перемены. Обитель стала называться собственным государевым богомольем, превратилась в уникальный храм-дворец богомольного правителя Руси. Именно он, царь Алексей Михайлович, начал грандиозное строительство стен и башен. Этот облик монастыря, собственно, и дошел до наших дней. С одной стороны монастыря он поставил собственный дворец, с другой – царицыны палаты. Он создавал для себя новый дом – мини-град, но не светский, а духовный. Вокруг вновь тогда обретенных мощей преподобного старца, что произошло в 1652 году, 19 января, теперь это один из важнейших монастырских праздников. Именно тогда Алексей Михайлович в 17 веке строит здесь новые храмы, а стены покрываются уникальными росписями. При Алексее Михайловиче появился здесь и знаменитый 35-тонный колокол, настоящее чудо, ставший символом Звенигорода. Говорят, что низкий гул и звон его был слышен даже в Московском Кремле. И благодаря Алексею Михайловичу Савино-Сторожевский монастырь получил статус лавры. Первым и до конца XVII века единственным в России. Только в 1688 году статус лавры приобретет Киево-Печерский монастырь, а в 1744 году лаврой назовется Троицкая обитель. Известно, что в московских кремлевских палатах Алексей Михайлович окружал себя многочисленными иконами. Среди них насчитывалось 194 иконы с ликами преподобного Саввы Сторожевского. И, наконец, в 1680 году уже царь Федор Алексеевич привезет в монастырь, изготовленную по наказу его отца, царя Алексея Михайловича, серебряную раку для мощей святого Саввы. Отдали дань почитания святому преподобному Савве Сторожевскому и другие русские монархи. В течение 18-19 столетий к преподобному Савве в Звенигород приезжали императрицы, императоры, великие князья и княгини, среди них Елизавета Петровна и та же Екатерина II, Николай I и Александр II, Мария Федоровна и Мария Александровна, Михаил Павлович и Павел Александрович, наконец, сын Евгения Багарне, герцог Максимилиан Лихтенбергский и его супруга, дочь императора Николая I, Мария Николаевна. Вот так приплелись судьбы, исторические факты, жития святых и то многое, что составляет духовную кладезь нашей России, Отечества нашего. История продолжается, и это будет не менее интересные открытия. Они будут касаться уже и более позднего периода. К сожалению, это будет период называться богоборческим периодом. А еще мы обратим свой взгляд на личность преподобного Андрея Рублева и, как ни странно, известного нам режиссера Андрея Тарковского. И все это связано с названием «Максимилиановская церковь» или «Большой Златоуст».